Мир вам, дорогая церковь. Вы знаете, без Господа мы делать ничего не можем. Я прочитаю место Священного Писания, которое записано у Евангелиста Марка в 5 главе, 19 стихом. Евангелие от Марка, 5 глава, 19 стих. «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Вы знаете, этот стих для меня очень дорог. Потому что на протяжении уже нескольких лет я так вот передвигаюсь из церкви в церкви, из страны в страну, чтобы успеть как можно большим людям рассказать, что Господь сотворил со мной и как помиловал меня. Вы знаете, у каждого человека в жизни есть свой путь к Богу. Вот я сегодня, вы знаете, ехал к вам, да, я местности вашей не знаю, да, я ехал, надеясь на этот навигаторы, да? И вот вы представляете, три навигатора, да? И ни один не привел меня сюда. И уже мне пришлось звонить брату вашему, говорю, так и так, техника не сработала. И как хорошо, что есть братья, приехал брат, взял меня, забрал и привел меня. Я думаю, как хорошо, когда есть человек, правда? Когда ведет нас, который приводит нас к цели. Я сейчас смотрю на вас, и вижу, здесь у вас уже есть люди, которые достигли возраста, что можете сказать о себе, что вы уже бабушки и дедушки. Бабушки и дедушки есть здесь или нету? Есть. А чего так не смело? Это же, знаете, великое благословение, я вам скажу. Великое благословение дожить до этих лет. Я вот сегодня и сам уже дед, 16 внуков, а вчера только 20 было, правда? Даже протяни только руку, вроде вчера было 20. Но вы знаете, когда возвращаются туда, с Америки туда, к нам, в Украину, в Россию, вы знаете, первое время не спится, да? Я беру бумажечку, листочек, да? И пишу имена людей. Имена тех людей, с которыми мы жили на этой земле. С кем-то в школе учился, с кем-то в институте учился, с кем-то бизнесом занимался. И знаете, у меня уже выстраивается такой длинный список людей, которые жили на этой земле, которых я лично знал, но их давно уже нет. Их давно уже нет на этой земле, а не в вечности. Вы знаете, почему я сегодня вспоминаю о бабушках, о дедушках? Я же тоже не стал сразу дедушкой. Я же тоже был когда-то мальчиком. У меня была бабушка, вы знаете, это простая женщина, может быть, не имела там какого-то образования, она имела огромное любящее сердце. Она любила нас, внуков, она учила нас молиться. И когда, вы знаете, один врач не давал надежды на мою жизнь, а Господь меня поднял из смерти, первое, что я вспомнил, у меня была бабушка. А знаете почему? Она молилась о нас. И, может быть, по ее молитвам, воспомянутым пред Богом, я и остался в живых. Вы знаете, может быть, здесь сегодня присутствует человек в этом собрании, который даже не подозревает о том, а может, даже не задумывался о том, что ты жив до сего часа только потому, что кто-то молится о тебе, ходатайствует о тебе. Жизнь, вы знаете, так быстро проходит. Не успеваем подумать о будущем, но уже становится прошлым. Армия отслужила в пограничных войсках. И, знаете, мне очень хотелось учиться. Я поступил в один из престижных вузов тогда бывшего Советского Союза в городе Минске, высшая школа МВД СССР, тогда было 7 в Союзе. 5 лет учился, офицер по званию, юрист по образованию. Я возвратился в свой родной город Анапа, Краснодарского края, откуда я родом. Я приступил к работе в качестве инспектора уголовного розыска, через время старший опер, начальник уголовного розыска. И знаете, в моей жизни все, что я планировал, стать юристом, бороться с преступностью, у меня все это получалось. Но уже тогда, когда еще не было 30 лет, служебная машина, подчиненная, конечно, это очень импонирует человеку быть начальником. Все вопросы твои в городе решаются по звонку. Но, вы знаете, я не замечал в себе крайне отрицательного качества. Мы порой не замечаем в себе отрицательных качеств. Знаете, другие уже видят в нас, а мы упорно не замечаем. И моя жена, вы знаете, заметила. И знаете, что моя жена мне сказала в те годы? Ты знаешь, Виктор, у тебя такой вид, словно скажи, земля, спасибо, что я по тебе иду. Да-да, она говорила о том, что я был очень гордый человек. Но откуда мне было знать, что вот здесь, в этой святой книге Библии, о гордости написано как? Что гордость – это начало падения всякого человека. А известный русский писатель Тургенев в одном из своих произведений написал потрясающие слова о гордости. Они так созвучны со Священным Писанием. Вы только вдумайтесь в их смысл. Гордость – это вывеска ничтожной души. Вывеска ничтожной души. Ох, как мы порой гордимся. Кто-то своим образованием, кто-то своим ростом, кто-то своим домом повыше или машиной покруче. Гордимся, гордимся и гордимся. Забывая о том, а может быть и не зная, что в Священном Писании написано как. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот она высота. Не гордись. Ну, вы знаете, многие люди гордились. Я тоже гордился. А тут перестройка, нужно было что-то менять в своей жизни. Оставил службу, занялись женой бизнесом. И, вы знаете, очень успешно. Дом, машина, квартира, все это быстро появилось. Но следующий шаг был куда? Во власть. В нашем городе было совершено разбойное нападение на мэра города. Он оказался в больнице в тяжелом состоянии. И вот, знаете, однажды вечером в нашем ресторане состоялась пресс-конференция, посвященная новым выборам. После ее окончания было 9 часов вечера, морозная ночь. Мы с товарищем ехали домой. Он был за рулем, я сидел с ним рядышком. Мы с ним говорили о завтрашнем дне. Но знаете, о чем мы с ним не подозревали? О том, что наша жизнь уже заказана. Конкуренты заказали. И завтрашний день для нас может не наступить. Вы знаете, многие из вас здесь сидящие. Я понимаю, у вас уже есть планы на завтрашний день. Уже 100% есть планы у вас на завтрашний день. Но вы мне скажите, а кто из вас сейчас думает, что утро завтрашнего дня для тебя может не наступить? Я понимаю вас. Я тоже об этом не думал. Мы заехали в микрорайон, запарковали машину возле 9-этажного дома. Мой товарищ что-то продолжал мне говорить, но вы знаете, раздались автоматные очереди, стрелялись очень близко в расстояние. После первой автоматной очереди я выпал из машины, я упал на асфальт, на правое плечо. Ноги остались на пороге машины, а мой товарищ, раненый, окровавленный, упал на мое место. Вторая автоматная очередь, третья. Потом у автоматчика закончились патроны. И вы знаете, я понял, у меня есть одно мгновение. Я выдернул товарища. Мы оказались с ним в подъезде, кто-то вызвал скорую, милицию, товарища увезли в больницу. А я с моими бывшими коллегами оперативной службы осматривали место происшествия. Мы обнаружили, что стрелявший находился на расстоянии 7 метров. Ну что такое 7 метров для автоматчика? Я думаю, сидящие здесь мужчины прекрасно понимают, что такое автомат. Машина вся в решето, колеса пробиты, стекол нет. И начальник уголовного розыска подошел ко мне и мне говорит: «Ну, Виктор, ты в рубашке родился». Ну что обычно говорят люди, не знающие Бога? В рубашке родился, повезло, еще что-нибудь. А я ему говорю: «О чем ты говоришь? Ты кому это говоришь? Мы же с тобой профессионалы, ты мне говоришь, что я в рубашке родился». Я говорю: «Это Бог меня спас, Бог». Я, знаете, так иногда думаю, почему мы такие люди? Говорят, как тревога, так до Бога, да? Так, и вот тогда, вы знаете, я говорил, что Бог меня спас. Но пройдет немножко времени, да? Пройдет совсем немножко времени. И опять тот же бизнес. Опять сюда закрутило, завертело те же самые друзья, та же самая обстановка. А вы знаете, порой в нашей жизни нет человека. Вот не было бы сегодня у меня бы человека, да, которого мне прислали, я бы, наверное, сюда бы и не доехал. И вот так вот в нашей жизни, да, вот у меня на предприятии работали разные люди. Я знал в городе верующих людей в нашем, но никто из них за годы нашего общения, никто из них ни разу не подошел ко мне и не сказал мне о Боге, ни мне, ни моей жене. Я встречал их в Америке потом, мы беседовали, говорили, вы не подумаете, что я кого-то осуждаю, да нет, конечно. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. Но вы знаете, сегодня я говорю это для нас, для верующих людей. Вы знаете, нас Бог спасает не только ради нас самих, а чтобы через нас спасать других. Чтобы мы говорили им, говорили и не умолкали. Так написано в Священном Писании. Говорили. Но тогда, в те годы, я никогда не читал Библию. Я не знал, что вот здесь, в этой святой книге Библии, есть одна книга, о которой богословы говорят, что она самая древняя. В этой книге пророка Иова, в 33 главе, с 29 стиха, сказаны здесь такие слова. «Вот все это делает Бог. Два-три раза с человеком. А зачем? А чтобы отвести душу твою от могилы и просветить светом живых». Обратите внимание, 2-3 раза. После слова «три» в этом тексте нет запятой, нет продолжения 4, 5, 10, 2-3 раза. И спустя уже годы христианской жизни я понял одно. Бог стучится в жизнь человека, чтобы спасти его от неминуемой смерти, от неминуемого ада. Но весь вопрос не в Боге, а вопрос в человеке. Хочет ли человек откликнуться на зов Бога? Каждому, вы знаете, Бог стучится по-разному, каждому. Но вот у меня было так. Ровно через 4 месяца после этого расстрела один из моих сыновей не вернулся домой. Мы стали его искать, нигде сына не было. На следующий день я пришел на работу, думаю, хоть какая-то будет информация. Ко мне подошла женщина, она работала у меня за складом, и мне говорит: «Виктор Владимирович, здесь в нашем городе есть одна гадалка, пойдемте к ней, она вам точно скажет, где ваш сын». Я тогда еще не знал, что согласно Священного Писания, все эти гадатели, прорицатели – мерзость пред Богом. Я пришел к этой гадалке, да еще фотографию сына взял. Она долго смотрела на фотографию моего сына, и я вижу, она что-то не решается мне сказать. Уже я ей сказал: «Говори». А она мне отвечает: «Я тебе ничего хорошего сказать не могу. Я вижу твоего сына с отрезанной головой и руки связаны назад колючей проволокой». Вы знаете, я об этом даже своей жене не сказал. Она у меня сердечница. А на третьи сутки, которые для меня показались как вечность, наконец-то раздался телефонный звонок, и мужчина с явно выраженным кавказским акцентом сказал мне следующие слова: «Ты Виктор?» Я говорю: «Да». «Ты хочешь получить своего сына обратно?» Я говорю: «Конечно». «Приготовь 100 миллионов, ну, если перевести на доллары, порядка 300 тысяч долларов, и привезешь. И называть мне точные координаты за 1000 километров от моего города в горах между Дагестаном и Чечней». А потом добавил: «А если не привезешь деньги, мы тебе вернем твоего сына, но только в разных посылках. Мы тебя разрежем и пришлем». Вы знаете, я думаю, понять мое состояние после этого звонка может только сидящая здесь мать или отец, кто теряли своих детей. Вы знаете, у меня наступило такое состояние, вроде мне отрубили руки и ноги. Ты словно парализован в разуме, твой ребенок захвачен. Ты не знаешь, жив он или не жив. Во второй половине ночи ко мне срочно из Краснодара приехал мой товарищ, полковник с отдела по борьбе организованной преступности края, так называемые шестые отделы. Мне предложили помощь, я согласился, это было одно из первых похищений в Краснодарском крае перед началом войны с Чечней. На 3 машинах спецназа мы выехали к месту встречи. На месте встречи, это горная дорога, спецназовцы быстро расположились в лесу, готовясь к бою, а я сидел в машине, поджидая, кто к нам подъедет. Но вы знаете, прошел час, никого нет. Второй час на исходе, никого нет. А на исходе третьего часа было принято решение уезжать. И только тронул свою машину, чтобы уезжать, на большой скорости из-за пригорочка вылетела машина. Она неслась мне навстречу, заблокировали мою дверь, из подъехавшей машины выскочил молодой парень. Он буквально плюнулся ко мне на заднее сиденье моей машины, у него в руках была граната, он выдернул кольцо и мне командует: «Вперед!» Я говорю: «Куда вперед?» «Обмен сына должен быть здесь, как мы договаривались». Но от него я услышал: «Я тебе сказал, вперед!» Вы знаете, что я понял? За моей спиной сидит смертник. Если сейчас отпускает он руку, 3-4 секунды, и граната взрывается. Я переехал на сторону Чечни, недалеко от поста ГАИ, мне дали команду остановиться. Машину окружили вооруженные люди, нам приказали выйти. Машину обыскали, видя, что денег нет, стали требовать деньги. Я говорю: «Деньги я привез. Но покажите мне сына. Я хочу убедиться, что мой сын жив и здоров». Вы знаете, шел очень жесткий разговор, в результате которого они забрали спецназовца, который был со мной, увезли его в плен, а мне сказали: «Привези деньги». иначе его мы расстреляем первым. Потом вот последующая встреча, встреча с Дудаевым, бывшим президентом Чечни и начальником службы безопасности Дудаева. Будет проведена совместная спецоперация по уничтожению этой группировки. Кто останется в живых, на вертолеты и боевым порядком отправят в Краснодар. Вы знаете, я тоже оттуда ходил боевым порядком, оттуда с Хасавюрта на Буденновск, на Минводы и на Краснодар. Но говорю, подробности этого маршрута, может, кто-то из вас знает, бывало в этих местах. Но, знаете, лично я уходил с Чечни с очень тяжелым сердцем. Знаете почему? Это я вам так все штрихами, за неимением времени все так быстренько рассказываю. Операция длилась 3 недели, я ничего не знал о своем сыне, да и рассказ этой гадалки, что мой сын уже с отрезанной головой. Знаете, какой там сон? Какая там еда? О чем речь? Мне, знаете, мне очень не хотелось возвращаться домой. Знаете почему? Чисто профессионально операция прошла блестяще. Никто из спецназовцев не был убит. Но цели операции не было достигнуто. Сына не было. Сына не было. Когда мы уже вернулись поздно ночью в Краснодар, я сидел в одной из гостиниц, обхватив голову руками, думал об одном. Но почему? Почему это произошло именно в моей жизни? Вы знаете, я стал вспоминать своего сына, когда он родился у меня. Когда учил его ходить, он хорошо учился в школе, был хорошим спортсменом. И вот нашлись люди, которые за деньги его зарезали. Вы знаете, я не мог себе этого представить, что я вернусь домой без сына. Но в ту ночь я понял одно, что чисто по-человечески уже было все сделано. И я, вы знаете, что понял? Если мне не поможет Бог, мне уже никто не поможет. Я не знал, как молиться. Я просто рухнул на колени, я стал кричать: «Господи, Господи, если Ты есть, забери мою жизнь. Но же сына спаси, ему только 16». Знаете, всю ночь я валялся на этом полу, я кричал, как раненый зверь, в своей безысходности. А утром, вы знаете, я узнал, что есть Бог. Утром постучались спецназовцы и доложили мне, что в эту ночь, когда я кричал в небеса, они освобождали моего сына из плена. Дорогая церковь, дорогие мои братья и сестры, я безмерно благодарен Богу, что сегодня могу стоять здесь перед вами. А мой сын сегодня тоже член церкви, проповедует Слово Божие, трудится в воскресной школе, имеет 3 детей. Вы знаете, когда моего сына похищали с пляжа, когда ему наставили пистолет в голову, заталкивали его в машину, в соседней машине он заметил одного человека. Они встретились глаза в глаза. Этот человек у меня раньше работал на предприятии, которое и организовал похищение моего сына. По замыслу преступников, они должны были расстрелять меня, забрав деньги, а потом расстрелять сына. А ему было 16 лет. Молодежь дорогая, вчера у вас был лагерь, да, молодежный. Вы знаете, вот я встречаюсь с молодежью и на конференциях, да и так, в беседах. Иногда так, что слышу от молодых людей: «Да ты знаешь, дядя, когда состарюсь, типа потом подумаю о Боге, когда состарюсь». Вы знаете, мы недавно были на кладбище. Вот недаром, вы знаете, мудрый Соломон говорил как? Лучше ходить в дом плача, нежели в дом веселья, да? Многое там заставит задуматься. Уходя с этого кладбища, я был настолько потрясен, знаете чем? Насколько наше кладбище сегодня помолодели. Сколько там уже молодежи, сколько там уже молодых людей уже там. А ты говоришь, когда состарюсь. А у меня вопрос к тебе. А состаришься ли? Задай себе вопрос. А состарюсь ли? Вы знаете, после этих событий я вернулся домой, а сына везли спецназовцы. Я выполнил формальности по уголовному делу, тоже вернулся домой. Знаете, очень много хотелось поменять в своей жизни. Хотелось составить свой бизнес, хотелось куда-то уехать. Но реальность опять закрутила, говорят, завертела, опять все то же. Но я кое-что предпринял. Знаете, мне казалось, я поступил мудро. Меня охраняли, жену, детей, Прежде чем я заходил в подъезд, заходила охрана. Прежде чем я садился в машину, ее проверяли, не заминирована ли моя машина. И я думал, я навел порядок в своей жизни. Но откуда мне было знать, что самая лучшая охрана – это наш Господь? Вот об этом я не знал. Я не знал, что написано в Священном Писании, что Бог стучится к человеку 2-3 раза. Послушайте, друзья, Бог поругаем не бывает. Он стучится в жизнь человека, чтобы спасти его. Не пренебрегайте Богом. Сегодня очень многие люди называют себя христианами. Очень многие. Но знаете, какой вывод сделал я? Сегодня мы хотим, чтобы кто-то каялись. А порой мы, верующие люди, сегодня больше всего нуждаемся в покаянии. Да-да. Сегодня очень многие люди называют себя христианами. Но по факту порой живут далекой жизнью от Христа. При этом называют себя христианами. Вы знаете, 3 мая моя охрана проводила время со своими семьями. Я был дома с женой, с дочерью. Раздался телефонный звонок. Нужно было срочно приехать на предприятие. С Новороссийского порта пришел груз. Я, не дожидаясь охраны, приехал туда, в центр города, где был наш ресторан. Вы знаете, был прекрасный майский день. Светило солнце. Во дворе стояла моя новая машина, Мерседес. Конечно, я не думал никакой смерти. Но я не знал, что к этому финансовому проекту, которым я занимался, подошла одна серьезная бандитская группировка, которым тоже хотелось денег. Но эти 90-е годы, кто из вас пережил, я думаю, прекрасно помните, как четко действовал сталинский принцип. Есть человек, есть проблема. Нет человека и нет проблемы. И людей сравнительно за небольшие деньги стреляли. Я выходил с ресторана со своего по длинному коридору, а навстречу мне шли два человека. Один из них повыше ростом, другой пониже. Они так прошли слева от меня, и я обратил внимание, что на них одеты парики, длинные плащи. Но, знаете, меня это не смутило. Знаете почему? Я подумал, что это артисты. В таком странном виде идут в детский праздник. Я вышел на крылечко до центра нашего города. Возле меня стояло 4 человека, мы обсуждали рабочие моменты этого дня. Один из так называемых артистов, это был подготовленный убийца в мягкой обуви. Он подошел ко мне сзади. Я не слышал его шагов. И, проходя справа, мгновенно достал пистолет и вот сюда в голову мне выстрелил. Пуля прошла справа налево, у меня здесь нет кости, пластика, после многих операций. Последнее, что я увижу, уже теряя сознание, это руку стрелявшего. Он тут же направил на рядом стоящих компаньонов, спросил, кто еще желает пули, и ушел. Вы знаете, последующие события, которые со мной произошли тогда, если бы тогда, в те годы, мне кто-то рассказал бы о том, что я вам буду сейчас говорить, ну, знаете, может быть, я этого человека выслушал бы чисто скептически. Знаете почему? Я изучал научный атеизм, научный коммунизм, я учился в спецвузе, и мое представление о Боге было крайне-крайне смутным. Проще говоря, никакого. Но тогда, после этого выстрела, я увидел свое собственное тело. Вот это вот тело, оно лежало на бетонном полу, я смотрел на него с высоты, как в фокусе. Знаете, скорая помощь, операция в больнице. И первый хирург с 30-летним стажем, врач, через короткое время моей операции вышел и сказал моей жене: «Иди домой». Готовься к похоронам. Твой муж не жилец. Задеты важные органы головного мозга. Вы знаете, после слова этого хирурга для меня все исчезло. И я увидел себя в пространстве. Мне казалось, какая-то комната. Точная симметрия, почему-то запомнил кума. И вы знаете, я никогда не забуду голос, который там раздался. Сколько буду жить? Остановись. Смотрю по сторонам, никого не вижу. Второй раз, третий раз. А потом в заключении тот же голос говорит: «А теперь возвращайся обратно, тебе рано, тебе рано». Вы знаете, вопреки всем прогнозам врачей, я провел одну ночь в реанимации, очнулся, вижу, слышу, да еще и говорить начал. Потом были последующие операции в Краснодаре. Ведущий нейрохирург края Артур Бизандович Кабанян, он сейчас там работает, который делал несколько операций на голову. Вы знаете, что он мне говорил, когда мое дело уже пошло на поправку? Он мне откровенно говорил: «Ты знаешь, Виктор, когда я тебя видел первый раз, По всем законам медицины тебе оставалось жить самое большое – 4 часа. Он спец по пулевым ранениям. Он прекрасно знал, когда стреляют в упор, рана усугубляется пороховыми газами. Пороховые газы мгновенно всасываются в кровь и поражают кровь. И кровь становится нефункциональной. Проще говоря, мгновенное заражение крови. И он мне говорил, этот врач, это не умещается в рамки моего врачебного опыта, то, что ты остался в живых. Но, дорогие мои братья и сестры, то, что не умещается пусть в рамки даже самых знаменитых врачей, абсолютно умещается в нашего всемогущего Бога. Это, знаете, Он нас порой поднимает оттуда, откуда уже никто поднять не может, и слава только Ему. Если бы не Господь, я бы никогда не был бы здесь. Если бы не Господь, многих из вас бы не было бы, может быть, тоже здесь. Только по милости Его мы живы на этой земле до времени. Вы знаете, мы решили уехать. У нас в Америке никого не было родственников. Это тоже было чудо, когда в американском посольстве нам дали визы, мы оказались в Америке здесь. И через время стал работать на траке, да? Возвращался с Калифорнии через один из самых больших штатов Техас, встретил одного человека. Ну, знаете, ситуация была банальная, простой. Мое только первое время в Америке. My name is Victor. И то с большим акцентом. А это американка-кассирша на тракстапе. Ни по-русски, ни по-украински тоже не понимает. Ну, я, знаете, стою и ей на руках что-то объясняю. Вот наши два иммигранта встретились в Америке. Говорят, ну, как твой английский? И он говорит, хорошо, говорит, только руки болят. Вот так вот, наверное, у меня было в то первое время, да? Я ей что-то там, и, знаете, за мной очередь, слышу с очереди кто-то говорит, ты по-русски понимаешь? Ну, знаете, своя речь в чужой стране, да, как музыка, понимаю. Разговорились, пригласила меня в свою машину, Volvo Truck. Вы знаете, смотрю, там у него написано в спальном отделении, Бог есть любовь. Я ему сразу вопрос, ты что, баптист, что ли? Он, знаете, засмущался, мне говорит, я верующий человек. Мы с ним разговорились, мы с ним просидели 4 долгих часа. Братья, о Майдане мы с ним не говорили. Не-не-не. Он 4 часа мне говорил о Боге. 4 часа! Потом мы с ним разъехались, он к себе в Вирджинию, я к себе во Флориду. Потом наше знакомство с ним продолжилось по телефону. Потом и мы переехали туда, в Вирджинию. И вы знаете, был день, да? Я этот день, наверное, уже не... Он как все первое мы не забываем, правда? Он пригласил нас в собрание. И вот тот день, хочу вам сказать, не очень-то мне хотелось идти. Думаю, воскресенье, в 10 часов утра, какие-то там собрания у них. Но своей жене говорю, Тома, давай один раз сходим, чтобы тебе уже больше не приставал к нам. И вот знаете, один раз сходили, и вот уже 16 лет ходим. А тот первый день, знаете, я прекрасно запомнил. Нас усадили в третьем ряду. Там было человек 400 или 500, церковь. Да. Знаете, моя жена уже села, да? А у меня профессиональная привычка осмотреться. Я ж первый раз в таких собраниях. Знаете, я внимательно посмотрел на всех этих верующих людей, которые там были. И когда садился, знаете, в своем сердце отметил, какие-то странные эти верующие. Но какое-то не такое выражение лиц. Ну, как-то не так эти люди одеты. А потом, знаете, вышли хористы, когда они запели. Я настолько был потрясен этим христианским пением. Знаете, мне же всю жизнь говорили как? Ну, верующие люди, да? Ну, это бабушки в платочках, там по ночам собираются. Вы же не забыли еще, нет? Тут верующие люди есть сегодня, нет? Есть, да? Не забыли, да? Конечно, брат точно не забыл. Да, как вас советская власть оскорбляли, унижали, в тюрьмы сажали, да? Вы знаете, это не забывается. Передайте это своим детям и внукам. Пусть они тоже знают. Передайте. Потому что я, например, об этом не знал. Это потом уже, общаясь с верующими, я об этом узнал. Вы знаете, мы стали ходить в эти собрания, и день, и два, и три, месяц второй. И наступил день нашей жизни, который я уже никогда не забуду, да моя жена тоже. К нам из Калифорнии приехал один брат, я тогда его еще не знал, Бондаренко Иосиф Данилович. Я не знал, что он был трижды судим за Слово Божие, за проповедь Евангелия его трижды судили. Он стал говорить Слово Божье, а мы также с женой сидели в третьем ряду. Вы знаете, в заключении своей проповеди он сказал потрясающие слова по своей смысловой нагрузке. Там, говорит, в Англии есть часы, историческая ценность. И уже многие поколения людей, говорит, смотрят на эти часы и восхищаются архитектурным ансамблем этих часов. Но, говорит, люди в своем безумии не замечают одной надписи, которая большими латинскими буквами там написана. Вы знаете, когда он сказал, что там написано, меня буквально кто-то пригвоздил глубиной мысли к спинке стула. А вы вдумайтесь. А там написано, сейчас больше, чем ты видишь. Вы сейчас сидите здесь, вы еще обдумываете эту фразу, а стрелки-то лично в вашей жизни не останавливаются. Они неумолимо тикают. Только вопрос, в каком направлении это тиканье у тебя и сколько этих тиканий у тебя осталось на этой земле? Вот вопрос. Сколько, Господи, у меня осталось, и почему я сегодня здесь? Меня встретили братья в аэропорту в Киеве, в Борисполе. Ехали по улицам Киева, впереди, знаете, пробка. Подъезжаем поближе, смотрю, на асфальте лежит молоденькая девушка, совсем еще молоденькая. Ее работники ГАИ накрывали черным плащом, чтобы везти ее в морг. Я подумал, вот эта девочка 5 минут тому назад еще была жива. Разве она думала о смерти? А вот сейчас реальность. Ее накрывают черным плащом. У меня вопрос. Кто сегодня здесь присутствующий, доживет до вечера? Что будет с тобой через 5 минут, через час? Задай вопрос себе. Но самый главный вопрос, знаешь, в чем? А готов ли я к встрече с Богом? Все мы однозначно уйдем с этой земли. Пройдет немножко времени, никого из присутствующих здесь, никого не будет на этой земле. Никого. И наступит вечность. Только задай себе, Господи, какая вечность наступит лично для меня, и готов ли я? Вот для этого сегодня это собрание. Чтобы ты задумался, чтобы ты сегодня ушел отсюда пустым. А получил от Бога обличение, откровение. Чтобы сегодня ты каялся пред Богом. А тогда, вы знаете, я сидел в этом собрании, я не знал слова покаяние. Но проповедник стал призывать к покаянию. И буквально какая-то сила так вот нас с женой объяла. Мы так вот одновременно с ним, с моей женой встали, как 2 солдата по команде встать. Она пошла впереди меня, я за ней. Ну вот посмотрите, 3-я скамейка, да? Это секунды, чтобы пройти и стать на колени пред Богом, молитвы покаяния. За эти секунды, за это мгновение, вы знаете, мне Бог, пока я шел, в моей голове показал всю мою жизнь. Она буквально мелькнула во мгновение ока. Мне было 12 лет, и я тонул в Черном море. Я переворачивался на машинах. Меня 3 расстреливали. Знаете, что я понял за этим короткое мгновение? Просто Бог открыл тогда. Вы сейчас вместе со мной, прошу вас. Вы сейчас мысленно оглянитесь на свою прожитую жизнь. Мысленно, до сегодня. Таковы учат нас Священное Писание, чтобы мы помнили весь путь свой. Вот сейчас вспомните. Может быть, наши кости с вами давно бы уже сгнили в земле. Может быть, память бы о нас давно бы уже исчезла с этой земли. Но мы сегодня здесь с вами встретились. Ответьте сами себе, это случайно? Это безумие так говорить, что ты здесь сегодня случайно. Безумие. Вы знаете, тогда плакал я, плакала моя жена. Мне было все равно, сколько там было людей, 500 или 400. Вы знаете, для меня самое было, что главное, до моего грубого сердца достучался сам Бог. Я этих слез покаяния никогда не забуду. Они были в моей жизни. Были. Мне бы очень бы хотелось сегодня, расставаясь с вами, оставить вам несколько слов. Мы никогда не вернем прожитой жизни. Мы никогда не вернем детства. Мы никогда не вернем вчерашнего дня. Мы никогда не вернем вот этого служения, даровано нам здесь самим Богом. Никогда. Пользуясь случаем, обращаясь к вам, отцы и мамы. Вы знаете, порой наша жизнь, просто хочу вас, чтобы вы услышали. Я сам сегодня отец 5 детей, я дед, я служитель церкви, пастор. Знаете, много слышу разных молитв. Сколько сегодня горя и страданий в наших христианских семьях. Знаете почему? Порой наша жизнь, услышьте, прошу вас, примите это. Порой наша жизнь, я подчеркиваю, отцов и матерей, неправильная жизнь пред Богом обрекает наших собственных детей на катастрофу. Порой наша жизнь, я подчеркиваю, отцов и матерей, неправильная жизнь пред Богом заслоняет молитвы покаяния нашим детям. А мы начинаем в своем безумии говорить: школа виновата, друзья виноваты, муж не такой, жена не такая. Только знаете, о чем забываем сказать? Господи, меня прости. Это я виновна. Это я виновен, Господи. То, что мы с вами упустили в воспитании наших детей, мамы, услышьте, отцы. Мы никогда с вами не вернем. Но это может восполнить только Бог. Вот здесь на странице Священного Писания есть одна история. Женщина-хананьянка. Здесь нет даже ее имени, но она вошла в историю Священного Писания. Она шла за Иисусом Христом и, написано, кричала. У нее была большая проблема с дочерью. Проблема была. Сколько сегодня проблем у матерей и отцов со своими дочерьми, со своими сыновьями. Проблем. Но, знаете, мы обвиняем. Она не обвиняла. Эта женщина никого не обвиняла. Она не обвиняла дочь. Она не обвиняла друзей, она все поняла, она мать, она родила, она в ответе пред Богом. И здесь написано, она кричала: Господи, помилуй меня. Дочь моя жестоко беснуется, меня помилуй, как мать. Может быть, сегодня Бог здесь нас и собрал, отцов и матерей, от которых давно уже ждет. От которых давно уже ждет молитв покаяния, чтобы останавливать наших детей от их безумия. Останавливать. Может быть, здесь у него помолится какая-то мама или отец. Молитвы покаяния. А Бог остановит твоего сына или дочь сегодня от неминуемой смерти. Ты знаешь, я ехал 1000 километров, чтобы спасать своего сына. Я брал деньги, я брал охрану. А тебе уже не нужно никуда ехать, ты приехал. Осталось сделать только одно. Это, ты знаешь, тот шаг сделать, который люди не делают порой всю свою жизнь, обвиняя кого-то, жена мужа, муж жену, детей. Это переступить через свое гордое «я» и склониться пред Богом в самой лучшей молитве. Это молитва сокрушенного сердца. Это молитва покаяния. Я не знаю, что сегодня сделаешь ты. Не знаю. Это твой выбор пред Богом. Дорогая молодежь, у кого есть родители, я обращаюсь сейчас к вам. Многие ваши сверстники там, на вашей исторической родине, вы знаете, счастливы были кого-то назвать отцом или матерью, но их нет. Нет. 160 тысяч детей сирот в Украине, 160 тысяч, не считая тех детей, которые по ночлежкам, по подвалам. Но я прошу вас, вы сегодня подойдите к своим отцам и матерям, если они у вас еще есть, если они у вас еще живы. И доброе слово скажите. Скажи: мама, спасибо тебе, что ты у меня есть. Отец, спасибо тебе, что ты у меня есть. Почему сегодня об этом говорю в заключении? Сколько сегодня отцов и матерей не слышат нормальных, добрых слов от своих собственных детей, кроме грубости, кроме оскорблений, унижений, от кого? От своих детей. Вы знаете, дьявол не желает, чтобы в наших семьях был мир. Его задача разбивать и уничтожать. Если ты есть здесь, сын или дочь, послушай, который оскорбил свою мать, с кем не разговариваешь, может быть, не разговариваешь, с отцом или с матерью уже много времени, у тебя сегодня есть шанс преклонить свои колени пред Богом и сказать: Отец, прости, чтобы в твоей семье, в твоем сердце был мир, который дает только Бог. Перед нами молитва, друзья. Мне бы очень хотелось, чтобы сюда вышли люди, которым сегодня Бог говорил, Духом Своим Святым Господь говорил к твоему сердцу, чтобы ты не стал наследием червей, чтобы ты не стал наследием ада, но чтобы ты стал наследием Бога. Единственный путь – это через Иисуса Христа, через покаяние, через сокрушение. 2 человека зашли в храм помолиться, но только один ушел оправданным. Я не знаю, кем сегодня уйдешь ты. Это твой выбор. Но мне бы очень хотелось, чтобы сегодня ушли отсюда люди все оправданными. Давайте мы встанем. Давайте мы встанем, друзья. И кому нужно покаяние, пройдите, пожалуйста, вперед. Кто желает покаяться. Если здесь есть матери, сестры драгоценные, если у вас не высохли слезы, плакать, плачьте. Пока есть время плакать, пока вы еще на земле. Я не могу, знаете, представить более ужасной картины, чем вопль сына или дочери из глубины ада. Как же мы вечность будем проводить? Где вы? Где вы сегодня кающиеся души? Я вас не зову к себе, я вас к Богу зову. К Богу. Кто желает покаяться, я приглашаю. Неужели здесь сегодня все праведники, друзья? Неужели сегодня некому здесь молиться? Неужели все в порядке в семье, друзья? Господи, помилуй. Помилуй от такой беспечности народ свой, Господи. От равнодушия, Господи, помилуй. От чертовых сердец, Господи, помилуй. Дай сегодня народу Твоему покаяние. Дай народу Твоему сегодня сокрушение, Господь. То, что я не договорил, Господи, Ты договори Духом Твоим святым сердца людей, стоящих здесь сегодня. Ведь никто из них не знает, сколько осталось жить, сколько времени Ты еще отвел им на этой земле, чтобы не проводили беспечно свою жизнь. Господи, помилуй. Помилуй. Молитесь. Сестры, кто вышел на покаяние, молитесь, друзья.